говорит Радио Свобода. Время свободы. Новогодний выпуск программы.
За окном стеной метель. Жизнь по горло занесла. Сорвало финал с петель. Играй, как можешь, сыграй, закрой глаза и вернись. Не пропади, но достань, да колье поклонись. Мое окно отогрей, пусти по полю весной. Не доживи, но созрей, и будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной.
Здравствуйте, у микрофона «Свобода» Андрей Шара, и вы слушаете новогодний выпуск программы «Время свободы». В 2008 году я провел почти 200 информационно-аналитических передач, каждая из которых подвела итог только одного дня. Сегодня подведу итоги года. В диалогах с собеседниками политическая, гражданская, творческая позиция, которых мне кажется честной и независимой. В эфире программы «Время свободы» об итогах 2008 года для себя, для своей страны и для всего мира говорят правозащитник Владимир Буковский, писатель Владимир Сорокин, молодой политик Мария Гайдар и рок-музыкант Юрий Шевчук.
Играй, как можешь, сыграй, закрой глаза и вернись. Не пропади, но растай, да колье поклонись. Мое окно отогрей, пусти по полю весной. Не доживи, но созрей, ты будешь вечно со мной. И будешь вечно со мной, со мной.
Год был какой? Трудный, грустный, веселый, удачный, творчески плодотворный.
Старик, ты все рассказал про этот год. Все эпитеты. Начался он так. Трудно, тяжело с этих выборов, потому что я как гражданин России, страны, тоже очень следил за всем за этим. В результате я вышел на марш несогласен. Потом было много очень работы, мы проехали всю Украину, потому что очень боимся, что раскол пойдет и дальше. Не между нашими политиками, бог с ними, а между народами. Поэтому мы очень много сил положили в этом году, дали около 30 концертов по всей Украине. Везде кричали «Украина, Россия, братья и сестры». Ну, на таком человеческом уровне. Потом было лето, был Схинвал, куда я тоже съездил. И очередной раз опух от того, что увидел от этого трагедии, беды и горя. Потом были концерты «Не стреляй». Потом вот сейчас выходит диск французский, который я записал год назад во Франции. Потом книжку вот сейчас вот готовлю. Книжку стихов, наиболее полная она будет. Будет называться «Сольник». Трагичный был год осенью. Достаточно трагично, да.
О своих ощущениях от 2008-го говорит правозащитник и политик Владимир Буковский. Он пытался баллотироваться на пост президента России, однако даже не был зарегистрирован. Какой вы увидели Россию в 2008 году?
Вы знаете, печальное у меня было ощущение от моих поездок. Печально в том смысле, что ощущение, будто мало какие уроки истории усвоены. И есть тенденция повторять заведомо уже известные ошибки и как-то не верить в то, что результат будет опять таким же. Вот эта неспособность обучаться, например, их истории, она, конечно, типична для людей, не только в России, но как бы в России это уж очень заметно. Единственное, что мне пришло в голову, это известные выражения по поводу бурбонов, вернувшихся во Францию, о том, что они ничему не научились и ничего не забыли. Нынешние власти, они себя ведут примерно как бурбоны времен республики. реставрации.
И есть такая довольно популярная сейчас в России среди либеральной или бывшей либеральной интеллигенции или элиты, как угодно ее называйте, максима о том, что для того, чтобы власть стала демократичной, она сначала должна стать сильной. И вот теперь, сейчас, когда все командные позиции заняты, когда всего добились, чего хотели, можно потихонечку вот от этого ручного управления отказываться, допускать до власти оппозиционеров, каким-то образом либерализировать самих себя. Как вы к такой теории относитесь?
Я думаю, что это порочная теория. Власть сама по себе добровольно никогда не отдает своих привилегий, своих возможностей, своего контроля. Демократия возникает в процессе борьбы общественных сил. Она не возникает по доброй воле кого-то, будь то даже верховный правитель и так далее. Сверху такие вещи сделать практически невозможно. Тем более, что природа власть такова, знаете, она как удав, она заглатывает, но назад не выплевывает. Так что это наивное предположение. Демократичная власть становится не от того, что она может себе это позволить, а от того, что общественные силы заставляют ее считаться с собой. И в этом смысле сильная власть гораздо хуже, чем власть слабая. Если вы посмотрите, например, в истории, скажем, Магна Карта в Англии возникла именно потому, что король был слаб, обороны сильные. То есть слабая власть скорее уступает и дает возможность каким-то демократическим институциям получить влияние в обществе. То же самое вы увидите в нашей истории, скажем, на примере 1905 года, когда именно слабость монархии сподвигла ее на первую конституцию, на первый парламент за нашу историю. Это не было от силы сделано, это было сделано от слабости.
Мне кажется, или я прихожу к такому выводу о том, что очень многое из того, что в России в последние годы происходит в соответствии с традициями ее многовековой истории и в соответствии с народными ожиданиями, с народным характером. И что это такое естественное развитие событий, с которым справиться просто нельзя. А единственное, что можно сделать, это пытаться более-менее держать этот процесс в каких-то рамках, что вот западные страны пытаются делать в последние годы, не будучи в силах влиять существенно на выбор пути России. Я ошибаюсь, на ваш взгляд?
Это не новая точка зрения, вы знаете, она бытовала еще и в 60-е годы, я думаю, и до того. Если вы вспомните знаменитый фильм Тарковского «Андрей Рублев», так он весь об этом. Да, конечно, очень многое определяется и нашими традициями, и нашим национальным характером, так же, как и в других странах. Но только поправка тут очень простая. А что, это обязательно навечно? И что нету из этого выхода? Что это детерминировано? Ну а тогда почему в других странах произошло несколько иное развитие? Если бы это было детерминировано генетически, исторически, традиционно, тогда и нигде в мире не возникло бы демократии. Однако вот возникает.
Так или иначе, эту власть, как бы мы ее с вами ни называли, демократической или антидемократической, поддерживает, судя по всему, большинство населения. Достаточно поговорить с людьми, и их, кажется, устраивает то, что эта власть не вмешивается в их частную жизнь, в отличие от советской власти, а живут они не в понятиях вот исторического детерминизма, о которых мы сейчас с вами беседуем, а здесь и сейчас.
Как самооправдание звучит замечательно. Но напомню вам, что и при советской власти, когда вмешивались в личную жизнь, в семейную жизнь столь же энергично, как и в общественную, эти люди тоже не протестовали. И они тоже голосовали за блок коммунистов и беспартийных 90 с лишним процентов, если верить официальной статистике. Но само по себе это не значит, что людям это нравится. Люди просто не видят из этого выхода и не видят смысла в противостоянии. И поэтому они не столько голосуют, не столько отвечают на опросы общественного мнения, на вопрос, что они хотят, сколько на вопрос, а что будет. И это довольно типично для российских опросов. Человек в России до сих пор не очень понимает, насколько от его мнения зависит будущее. Он считает, что такой зависимости нет.
Как сейчас в западном мире относятся к России? 10 лет, 15 лет назад было такое ощущение или надежда, что ее воспримут как равную в клубе западных там держав, в европейской цивилизации. Сейчас эти настроения меняются?
Действительно, это настроение было, и была огромная благожелательность, желание увидеть успех всего этого. И поэтому очень охотно, как вы помните, давались и кредиты, и всяческая помощь. Российских лидеров пригласили и сделали большую восьмерку из большой семерки. Вовсе не потому, что Россия уже достигла необходимых критериев, а просто в надежде, что членство в этом престижном клубе поможет России сдвинуться еще дальше. Сегодня, конечно, большое разочарование. Не вышло этого, не получилось. А досада. У некоторых остается все еще надежда, что как-нибудь вот выкарабкается. Это типично для западных настроений, надеяться, иметь иллюзии. В России пытаются сделать вид, что Запад нас ненавидит, что он нам хочет зла. Ничего подобного. Я здесь живу 32 года, и никогда в жизни здесь никто реально зла России не хотел.
А на ваш взгляд, россиян воспринимают в полной мере этого слова в США, в Великобритании, в Старой Европе как равных себе, как европейцев?
К России, к русским относятся хорошо, в принципе, и к русской культуре она осталась популярной. Все расстраиваются, что вот так вот, как заколдованный круг, что такой порочный круг, что Россия ходит, как тот слепой ослик по кругу и движет колесо истории. Есть по этому поводу просто печаль, разочарование. А к русским, как таковым, отношения прекрасны. Я здесь живу в маленьком городке Кембридже, население 100 тысяч примерно. Меня здесь знает очень много народу. И когда в России стало все идти вспять, появились первые репрессии, наезды на свободную медию и прочее, мне все выражали только сочувствие. Причем самые неожиданные люди. И шоферы такси, и продавцы на рынке. И просто люди, которых я встречаю на улице.
Вы сказали о том, что Россия вот как ослик ходит по кругу. Это движение не изменить или история все равно поправит рано или поздно?
Здесь выбора-то большого нет. Или история это поправит, или страна исчезнет. Не может страна ходить как слепой ослик по кругу всегда. Все меняется, ситуация развивается, идет дальше. Из-за советской системы, из-за советского эксперимента мы и так отстали где-то лет на 100 в общественном развитии. Мы были как бы спящей страной, в то время как мир развивался. Не случайно сегодня добрая половина терминов общественных отношений, она не имеет эквивалента в русском языке, и поэтому в своей английской транскрипции приходит в русский язык. Это потому, что мы 100 лет не развивались, у нас этих явлений не было. И что же теперь? И еще 100 лет мы будем ждать? И еще на 100 лет отстанем? Ну, так не бывает. В конечном итоге страна просто исчезает, если она не в состоянии жить на уровне требований современности.
Есть ли что-то радостное, кроме вот этой надежды о том, что когда-нибудь все будет лучше?
Ну, это исторический оптимизм, он как бы безошибочен, потому что в конечном итоге, если иметь в виду бесконечность во времени, все будет лучше.
Я пил вчера у генерала ФСБ. Он был могуч, как вся его квартира. Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире, все без «б». Я ценил размах японского сортира. Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире, все без «б». Я ценил фаянс японского сортира. Ну что, сынок, давай поднимем за «ВВ». Хотя достал он нас, конечно, тоже. Мы все имеем, дачи стражу, уважение и лаве. Но так хотелось, чтоб страна цвела построже. Мы все имеем, дачи стражу, уважение и лаве. Но так хотелось, сынок, чтобы все было иначе. Державу рвет от олигархов и воров. Мы скоро спросим всех, и все за все ответят. Я умереть за нашу родину несчастную готов. Но, к сожалению, есть семья и дети. Я умереть за нашу родину несчастную готов. Но, к сожалению, есть семья и дети. Да слава Богу, демократии!
Время свободы. Новогодний выпуск программы.
Давай, чтоб Русь смела, да вера пела. Я после третий осмелел, спросил, на чьи труды дворец? А он ответил, не твое собачье дело. Я после пятой осмелел, спросил, на чьи труды дворец? А он ответил, эх, сыной мой.
Я готовился, когда к беседе, переслушал много песен ДДТ старых. Сначала было. Хотел спросить, чем связано вот участие в марше несогласных и концерт вот этот схинвальский вокруг этого под названием «Не стреляй». А потом понял, что ты никогда от социальной тематики не уходишь. В отличие от многих коллег твоего поколения.
Я, в общем-то, наверное, может быть, больше лирик, чем... Но я же политиком никогда не был и никакой партии не состоял и не состою. Но вот гражданская тема меня очень, конечно, она... очень волнует, и я и буду писать на эти темы обязательно. Я считаю, что это очень важно. Не жить в башне слоновой кости, а как-то жить. Если ты в миру, если ты живешь светской жизнью, так и живи на полную катушку. И пой о том, что тебя волнует, и не только тебя, вот что самое главное, и других людей в горячо любимой стране, в которой ты живешь. Вот это важные вещи. Всегда музыканты меня поддерживали. И вот эти концерты «Не стреляй», они были замечательные. Мы их... Когда я приехал из Кировала, вот буквально за месяц мы их просто сделали, потому что нужно было что-то говорить, и в стране сейчас очень много реакций, очень много поисков внутренних и внешних врагов, и розни такой усиленно раздуваемой, и поэтому мы должны были сказать что-то против этого. Потому что это уже достало уже.
Юра, а ты неужели еще веришь, что музыка меняет мир?
Я не знаю, понимаешь, я же в этом смысле без пафоса. Просто я считаю, если мне Господь подарил голос, да, а моим музыкантам слух, так мы должны этим делом заниматься. Мы этим, мы своей работой занимаемся. Стараемся, чтобы это было искренне. Стараемся петь о том, что действительно нас волнует.
А как ты думаешь, почему сейчас почти никто об этом не поет?
Старик, очень много молодежи, которые об этом поют. Радикально. Они просто все не формат. Нам, может быть, иногда полегче, чем другим, потому что все-таки в те вот в 90-е еще получили популярность какую-то. А молодежи сейчас очень много. Очень много альтернативы, очень много... Вот недавно, знаешь, вот в этом году тоже, я помню, такой кинорежиссер Сергей Соловьев как-то по Первому каналу так с изумлением спросил: «Господа, а где у нас протестный рок?» С таким изумлением. Я чуть со стула не упал. Ну, потому что он на самом деле есть, просто его нет в центральных каналах. Но это ничего не значит. Жизнь-то идет, и все развивается. И есть масса молодых ребят, которые поют на эти же гражданские. Как они могут, конечно, но поют.
На радио их не пустят.
Ну, на радио, ты знаешь, вот сейчас вот последний альбом, вот этот французский, «Ля Шопа», мы его так назвали. То есть мы искали синоним слова «ларек» на французском языке. Коли он был, ну, записан во Франции. Мы там пару песен никак не можем сейчас даже на радио разместить, потому что там внутренняя вот эта цензура, которая существует в каждом редакторе, каждой радиостанции, фактически каждой, а нам просто им уже спать не дает. Они уже настолько уже боятся всего, вот эти наши акулы шоу-бизнеса, что тут просто... Это какое-то стадо запуганных идиотов, понимаешь?
А ты думаешь, ими не рулят сверху из Кремля? Это они сами просто боятся?
Конечно, дыма без огня не бывает, это понятно. Но с другой стороны, я прекрасно знаю, что они очень сильно дуют на воду. Очень сильно. То есть вот это вот раба, понимаешь, вот мы так и не изгнали из себя вот за эти 15-20 лет. Вот, ни капли, по-моему, не выдавили. Ты посмотри, какие у нас там съезды этих партий пафосных. Все это больше похоже на Северную Корею, чем нежели на свободную демократическую Россию. И все это, конечно, к сожалению, понимаешь, и на марше несогласных фактически ходят по 100 человек. То есть как-то все у нас пока, да. Пока еще нам надо по этой пустыне ходить, ну, 25 лет, я думаю.
Юра, а что-то после марша несогласного, это март был, если я не ошибаюсь, что-то изменилось после этого? Как-то тебя стали меньше пускать на телевидение? Как-то ты почувствовал, что немножко стена выросла или нет?
В том-то все и дело, что все же чувствуется на своей шкуре. Никто мне ничего не запрещал. Просто, понимаешь, сейчас такая политика у нас в стране. Нет человека в эфире. Так, в принципе, знаешь, концерты мы даем спокойно, никто нам ничего не запрещает. С другой стороны, гражданское общество, оно ведь не сразу с бухты-барахты рождается, так как Венера из волн. Оно ведь обнаженное гражданское общество, это не выходит. Оно по капле, потихонечку, по кирпичику, но что-то шевелится, потому что много людей, которых все волнует и беспокоит. И это меня радует. Много молодежи очень хорошей, открытой, искренней, пытаешься разобраться в том, что происходит в стране. Здесь, понимаешь, я не в таком тяжелом каком-то ощущении.
Ты произнес слово «достало», когда сказал о том, что происходит в стране. Вот это ощущение «достало» того, что хватит, оно есть у аудитории? Ты чувствуешь ответную волну эту или нет?
Молодежи есть, точно, абсолютно. Ну вот мы сейчас вот эти два концерта «Не стреляй». Мы говорим сейчас о гражданском обществе, да? Вот когда я предложил почтить всех погибших на вот этих гражданских войнах, национальных, межэтнических, и так далее, и так далее. Помянуть всех погибших, минуты молчания и вот эти 15-20 тысяч в встали просто, все встали. Лишь не с колена, просто поднялись с кресел, и вот было слышно, как, я не знаю, муха бы прилетела, было бы слышно. В огромном зале. И вот эти несколько минут, это и было гражданское общество. Знаешь, я видел и радовался, хотя очень боялся, что кто-нибудь что-нибудь крикнет, что-нибудь, ну, понимаешь, да? Потому что у нас были разные музыканты из Осетии, из Грузии, из Украины. И никто ничего, понимаешь? Вот какое-то вот это ощущение вот возникло у меня. И, может быть, это, наверное, самая лучшая минута в этом году, наверное. Уж извини за пафос опять, но это факт. Вот это молчание зала, вот молчаливого, и вот эти удивительные лица, глаза, и это дорогого стоит.
Война бывает детская, до первого убитого. Потом не склеишь целого из вдребезги разбитого. Душа, брат, не оправится. Исключена гармония. Немало видел я ребят на этой церемонии. Немало видел я ребят на этой церемонии. Война бывает голая, веселая, ужасная. Война бывает точная, в разгуле рукопашного. Хожу, брожу проспектами, фонарики качаются. Война бывает первая, а больше не кончается. Война бывает первая, а больше не кончается. Стеной соседской лается, жизнь старая и новая, а наша не меняется. Все та же, брат, бедовая. Сидим на кухне, празднуем, жена придет сердитая. Война умрет под плитами последнего зарытого. Война умрет под плитами последнего убитого. Пускай мы стали пьющими, моральными калеками. А все же, брат, не гнидами, а все же человеками, а все же не гниющими, большими и мяреками.
В программе «Время свободы» итоги 2008 года подводят рок-музыкант Юрий Шевчук, правозащитник Владимир Буковский, писатель Владимир Сорокин, молодой политик Мария Гайдар. Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30, коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин предупредил Украину о серьезных последствиях, если Киев нарушит транзит газа через территорию Украины в другие европейские страны. К вечеру среды полной ясности в вопросе о погашении украинского долга России не было. Международный валютный фонд принял решение выделить Белоруссии стабилизационный кредит в размере около 2,5 миллиардов долларов. Об этом заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строскан. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту убийства бывшего мэра Владикавказа Казбека Пагиева. Тело Пагиева с огнестрельными ранениями было обнаружено в среду утром в автомобиле, убит и его шофер. Уполномоченный по правам человека в Чечне получил заявление жителя Грозного с обвинениями в причастности бывшего полковника Юрия Буданова к убийству его родственников. Буданов был осужден в 2003 году за убийство чеченской девушки на 10 лет и лишен всех званий и наград. 24 декабря 2008 года его освободили условно-досрочно. Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовое перемирие в секторе Газа, поскольку нет гарантии прекращения обстрелов Израиля палестинскими боевиками. С предложением объявить такое перемирие для организации срочных гуманитарных поставок выступила Франция. Вместе с тем руководство Израиля продолжает рассматривать вопрос о перемирии. Европейский Союз предупредил азербайджанские власти, что вступающий с 1 января в силу запрет на вещание иностранных радиостанций в Азербайджане может негативно сказаться на отношениях между ЕС и Баку. Запрет коснется трансляции BBC, «Голоса Америки» и азербайджанской службы «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Новогодний выпуск программы.
Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Об итогах 2008-го для себя, для своей страны и для всего мира говорят правозащитник Владимир Буковский, писатель Владимир Сорокин, молодой политик Мария Гайдар и рок-музыкант Юрий Шевчук. Владимир Сорокин в 2008 году опубликовал продолжение романа «День опричника», книгу «Сахарный Кремль». Беседу ведет моя коллега Елена Панайлова.
Что вы о кризисе думаете?
Волна еще только-только сверкнула на горизонте. Я видел хронику, как в Индонезии немецкая семья, увидев отхлынувшее море, да, решили прогуляться по этому берегу. А потом они снимают на видео, собственно, эту приближающуюся волну. Это было, собственно, последнее, что они сняли. Все-таки надеюсь, что так не будет. Но то, что на нас надвигается, это довольно серьезно. С другой стороны, обнадеживает долготерпение нашего народа, собственно. Как вы знаете, самая распространенная русская фамилия не Иванов, а Смирнов. Это многое объясняет. Наши смирные люди до какого-то предела все это перенесут. Хотя все может быть.
А если не перенесут? Вот «Сахарный Кремль» заканчивается как раз на такой тревожной ноте, когда один опричник убивает другого, когда в Кремле явно назревают какие-то события.
Смирновы Смирновыми, да, смирные люди, но они смирны до какого-то предела. Когда наступает этот предел, когда раствор социального долготерпения становится уже перенасыщенным и образуются кристаллы, тогда уже, собственно, делать нечего. Тогда народ будет представлять собой вот эту самую волну, собственно, которая будет надвигаться. Когда русский народ выходит на улицу, то правительство останется лишь переодевшись в женское платье, как Керенский, просто бежать. С этого начинаются все революции.
Описанные вами опричники с довольно большим успехом подавляют первые ростки таких движений. Я имею в виду марш несогласных, которые прихлопываются с какой-то такой силой.
В этой жестокости, собственно, и в этой стрельбе из пушки по воробьям я вижу, конечно же, страх и нарастающую паранойю, собственно, власти. Ну, естественно, потому что она все-таки знает нашу историю. В России, к сожалению, история повторяется не только в виде фарса. Я думаю, что если что-то будет происходить, то это будет связано не с маршами несогласных. Это будут уже совсем другие волны, совсем другие люди. Приход этих людей и этих волн может быть стремительный, может многих ошеломить.
Вы имеете в виду коричневых или красно-коричневых?
Речь даже идет не об их цвете, собственно, да, так сказать, о новой энергии. Ну, это энергия не столичного разлива.
В книге «Сахарный Кремль» есть одна центральная метафора. Сам этот «Сахарный Кремль», кусочки которого оказываются по каждый из новелл у разных героев, что герои самых разных социальных слоев. С одной стороны, он сладкий, белый и прекрасный, а с другой стороны, он раздроблен. Он раскалывается на куски. Вот как вы эту метафору объясните?
Ну, объяснять, трактовать собственную книгу, конечно, неблаговидное занятие. Могу лишь сказать, что мне хотелось выделить некий вкусовой эквивалент нынешней власти, как бы. Собственно, даже не нынешней, а вообще той власти, которая, может быть, грядет. Вот на вкус, что это такое? Мне кажется, что это должно быть что-то приторное до горечи, чего, собственно, много не съешь, да? С другой стороны, в сознании народа это сладкое должно быть. То есть этим можно подсластить жизнь многочисленным Смирновым. Образ «Сахарного Кремля», он такой многоплановый, как кубик Рубика. Белый, то есть чистый, да, это некая чистота в сознании и власть, и народ — это нечто, что как бы над нами. С другой стороны, он очень хрупкий, так сказать, он может разбиться, да? Но, с третьей стороны, он увесист, как некий кирпич. А если это все падает с неба, то он может и убить, собственно, да? В общем, там есть и сладость, и горечь, и хрупкость, и угроза.
Действие происходит в недалеком будущем, я правильно понимаю? В этом недалеком будущем люди сидят в интернете, китайский язык действует наравне с русским, и ясно, что китайская цивилизация как-то...
Уже часть России, да.
Есть признаки модернизации общества, ну, поскольку все говорят по мобилам, ездят на автомобилях, особенно опричники, катаются на своих меринах. Но в то же время в этом есть какая-то страшная архаика, чудовищная, времен Ивана Грозного. Вот мне интересно, каким образом эта матрица проявилась для вас в современной России?
Это видно невооруженным глазом. Собственно, мы видим людей, которые ездят на роскошных машинах. По сути, даже лица этих людей, они нас отсылают в средневековье. Я не говорю, так сказать, об их поступках и об их этике, да? Мне хотелось это выразить. Россия способна сочетать высокотехнологичный и средневековый миры одновременно. В этом, собственно, и парадокс нашей жизни. Опричников можно разглядеть в любом чиновнике, в любом гаишнике. Я вижу, например, когда проносятся по Кутузовскому на бешеной совершенно скорости эти правительственные черные кортежи. Люди стоят в пробках и провожают глазами их с неким ужасом. Ну, кто-то, может быть, с восторгом, кто-то с ругательствами. Вот это отчуждение власти от народа, оно абсолютно из 16 века, собственно, оно абсолютно из прошлого. Это не 21 век.
Я уверена, что вас в Кремле читают. А вы что про это думаете?
Да, читают. Мне рассказывали разные люди об этом. Ну и пусть читают. Может быть, что-то шевельнется, так сказать, у них в душах. Может быть, хотя бы они будут ездить не со скоростью 150 километров в час по Кутузовскому, а ну, там хотя бы 100.
Когда вас первый раз почитали, я имею в виду «Голубое сало», дело закончилось, во-первых, судебным процессом, а во-вторых, движением нашей, которое книги пыталось как-то уничтожать и устраивало манифестации возле Большого театра.
В России писатель, который описывает действительность, должен быть готовым ко всему. Это уже, собственно, фатум для русской литературы. Так что я не гадаю вообще на этот счет и запретил себе это делать после вот горячего лета 2002-го. Главное — это честно делать свою работу, честно воплотить замысел и отвечать за качество текста. Вот об этом я думаю.
В Москве открылся ресторан под названием «Опричник» со всей художественной атрибутикой. Я полагаю, что это не без влияния вашей книги.
Я думаю, что да. Я был в этом ресторане. В этом ресторане очень хорошая русская кухня. Интерьер, конечно, мрачноват. Мрачноват.
Что в этом году у вас было замечательного?
Год был очень неслабый. Во-первых, у меня выходили переводы «Опричника» на разные языки. Потом у меня родился внук. Я побывал в новых местах. Норильске, например. Был в Корее. В новом году я очень жду фильм Александра Зельдовича «Мишень». Он уже почти сделан. То, что я видел, мне очень понравилось. Мне кажется, что это будет событие. Надеюсь, что-то напишется в следующем году.
Третью часть к «Опричнику» и «Сахарному Кремлю» писать не планируете?
Нет. В общем, тема закрыта. Из истории «Опричника» к «Омеге» завершена.
Он убит выстрелом в лоб.
Да, это и есть некая овеществленная точка в этой дилогии.
Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной. А мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, будет объем в душе. Когда закончится нефть, наш президент умрет, и мир станет немного печаль, а слезами гренландский лед, проиграв эту битву.
битву мерседесы сдадут ключи. И вновь седлай коней, герои вынут свои мечи.
Программа «Время свободы. Итоги года». О своих ощущениях от 2008-го говорят правозащитник и политик Владимир Буковский, писатель Владимир Сорокин, молодой политик Мария Гайдар и рок-музыкант Юрий Шевчук.
Когда закончится все, тогда станет век золотой, и мы снова будем летать без огня за своей спиной. А наши крылья крепнут, а помыслы станут чисты. Когда закончатся все деньги и все банки будут пусты. Рвут глобальный проект, рыба сожрет в реке, и страна заживет на своем родном языке. Безопасность и зло завистливый глаз. Нам будет легче дышать, когда закончится, мать его, газ. И мы вновь научимся любить и дружить со своей головой. И прекратится халява и наши вечные ссоры с тобой.
Лидер общественно-политического движения «Да» Мария Гайдар судится с администрацией президента России, под влиянием которой, как считает молодой политик, была распущена партия «Союз правых сил». Моя коллега Вероника Баде попросила Машу подвести итоги года.
В 2008 году у нас был избран новый президент Дмитрий Медведев, был избран новый президент в Америке Барак Обама, был избран, надо сказать, несколько иначе, чем у нас Медведев. Все наблюдали за этим выборным процессом, он как достаточно сильно была интрига, было соревнование, был какой-то такой всеобщий подъем. У нас, конечно, во время выборов ничего подобного не наблюдалось. И, знаете, даже как-то вот так удивительно Обама, да, и Медведев, когда они будут встречаться на разных собраниях, G8, G20, то вот они будут все равно президентами стран, хотя история совершенно другая, да, и поддержка народная, она принципиально иная. Конечно, кризис. Началось тяжелое время. Многие люди в оппозиции находят в кризисе и видят в этом какие-то возможности. Ну, в общем, не только оппозиция, даже президент Путин неоднократно говорил, что кризис — это какая-то возможность. Но я считаю, что это, конечно, не возможность. Для людей прежде всего это тяжелое время. Возможно, для власти это действительно возможность задуматься, но задуматься нужно было раньше. А сейчас всем приходится расплачиваться за то, что раньше не задумались. Дело Светланы Бахминой. Я очень надеялась, что ее отпустят. Я не понимаю, почему власть не проявила вот это милосердие. Все-таки к беременной женщине, когда мы объявляем год семьи, детства, материнства, все-таки не отпустить ее на свободу, вот все равно нет. Вот не способны они на такое. Алексанян, которого отпустили и не отпустили, отпустили под грабительский, бесчеловечный залог 2 миллиона долларов. Ну что это такое? Да, учитывая то, что он вообще не должен был бы там сидеть. Это человек, который еще не осужден. Человек, который не может ни убежать, ни представлять угрозы. Куда больной, прикованный к капельнице, к постели, куда он убежит? Опять-таки жестокость, бесчеловечность очень сильно меня это задело, очень сильно меня это расстраивает.
Вот у вас все-таки не было ощущения, что та эйфория, которая существовала в обществе по поводу роста доходов, по поводу стабильности пресловутой, повышения уровня жизни, что в этом было что-то ненормальное, иллюзорное, и это искажало восприятие, искажало многие другие оценки и сам образ жизни?
Кризис, конечно, расставляет все по своим местам. Кризис, конечно, это возврат некой эффективности, это возврат на место, это действительно разрыв некого пузыря, который, безусловно, был. Это был и международный пузырь, и наш пузырь, и действительно вкачивались деньги в экономику, росли расходы непропорционально. И ответ же не в том, что сейчас все это выровняется, и вот неэффективные они куда-то уйдут, а эффективные останутся. Да, и мы не говорим о том, что сейчас вот людям придется больше работать, а вот тем, кто совсем не сможет, мы им поможем. Все деньги, которые есть, мы бросим на это. А речь же идет о том, что деньги, которые есть, они будут идти на то, чтобы помогать дальше этим неэффективным. Мы говорим о том, что давайте помогать нефтяным компаниям, строительным компаниям, которые какие были цены на жилье, что им помогать? Но если цены на жилье падут, разве это будет плохо? Вот она и будет, программа доступного жилья, устроенная нам мировым кризисом. Но вот пока деньги есть, мне так кажется, к сожалению, будут как раз помогать неэффективным. они не дадут кризису расставить все по своим местам.
Как бы вы сформулировали, что происходило с российским демократическим движением в 2008 году?
В том году была ликвидирована партия «Союз правых сил», было создано движение «Солидарность». Вот ликвидация СПС был для меня таким вопросом личным, болезненным, которым для меня было очень важным, против которого я выступала, боролась и продолжаю выступать, и буду отстаивать свою позицию в суде, потому что я считаю, что эта ликвидация была незаконная. А я надеялась, что СПС сохранится, я надеялась, что СПС станет площадкой для оппозиции. Вот площадкой как раз может быть для этого движения «Солидарность», а может быть чего-то более широкого, что могло бы объединить и Рыжкова, и Касьянова. Понимаете, когда все-таки есть партия, которая может участвовать в выборах, это совершенно другое дело. А вы понимаете, когда партии нету, если мы даже скажем, что вот завтра в обществе возникнет колоссальный запрос на оппозицию, но мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы создать партию в нынешних условиях, нужно 3 года. А это значит, что на следующие выборы мы уже не успеваем. Демократическое движение в России, ему предстоит тяжелый путь. Для него ничего принципиально не изменилось. От того, что меняется ситуация, от того, что растет недовольство, это еще не означает, что люди повернутся к демократическому движению, а поэтому демократическому движению нужно будет работать, работать в тяжелых условиях. Я могу сказать, что пока я не вижу, чтобы демократическое движение было готово к этому кризису, да, и готово было бы предоставить какую-то альтернативную программу, альтернативных лидеров и увлечь за собой, повести этих людей, повести этот протест и недовольство. Но я надеюсь, что они это смогут сделать. Я думаю, что движение «Солидарность» — это первый шаг в этом направлении. К «Солидарности» у многих есть претензии, но тем не менее, это шаг в правильном направлении. И я надеюсь, что у них что-то получится. Но быстрых результатов я бы не стала ждать.
А как вы считаете, вообще возможно в России демократическое правление, демократический строй? Ведь, скажем, данные социологических опросов говорят о том, что россияне имеют очень слабое представление о том, что такое свобода, что такое права, что такое защита прав. Жаждут твердой руки и во всем надеются на государство и так далее.
Конечно, это зависит от чьей-то политической воли. И, конечно, когда нет институтов, и когда вот есть такие настроения, о которых вы говорите. Люди легко принимают авторитаризм, легко принимают диктатуру, и действительно ничего не готовы делать, мало готовы делать, и малое количество людей готовы делать ради демократии. Но это не навсегда. Конечно, мы в этом смысле отстаем, у нас нет такой истории, но я думаю, это обязательно придет. Мы часть этого глобального мира. Люди видят проблемы в собственной жизни. И понятно, что если не будет конкурентной системы, если не будет власти, которая будет жизнеспособна, здесь просто будет постоянно стоять вопрос о неком тяжелом кризисе, о кризисе выживания страны. Ну, а потом, понимаете, какой нации демократия давалась вот так вот прямо вот с рождения. Ну, мы можем сказать, что есть примеры восточноевропейских стран, которые импортировали демократические институты и сделали это легко. Но они могли это делать, они могли пойти почему-то пути. Наша проблема, проблема России, это в том, что для нас нет ничего большего, чем мы сами. Нет ничего, что могло бы указать нам путь и на что мы могли бы ориентироваться. Потому что для России унизительна даже сама идея, что мы пойдем по чему-то примеру. Поэтому это как-то должно взращиваться само по себе, постепенно, происходя от желания свободы, которая у кого-то есть и возникнет, и, может быть, люди будут готовы за нее бороться, от некого прагматизма. Это, может быть, не свободы, но возможность повлиять на чиновника, возможность выбрать власть.
Вы координатор проекта «Да за свободу СМИ». 2008 год чем для вас ознаменовался в этой сфере?
Продолжало сжиматься пространство. С другой стороны, оно расширялось в интернете. По ощущениям, оно как-то даже стало расширяться. И я вижу, что есть альтернативные средства массовой информации, которые набирают силу. И я знаю, что и многие радиостанции свободные, и многие газеты. А на многих интернет-ресурсах постоянно растет посещаемость, постоянно развиваются какие-то независимые блоги. Люди пишут, люди смотрят, люди думают. Вот я уже не чувствую себя в таком вот каком-то информационном гетто.
А чего вы ждете от года грядущего? И чего вам хотелось бы?
Я хотела бы обновления, я хотела бы какой-то свежести, здоровой встряски, но не так, чтобы вот жизнь людей перевернулась, а встряски именно в головах и встряски, которые все-таки воспринималось бы достаточно здорово, то есть которые воспринималось бы как необходимость мобилизоваться, пересмотреть какие-то ценности, ориентиры, изменить подход. Я жду этого от себя, я жду этого от людей, я жду это от оппозиции, от демократов. Кризисы, вот такие трудности, которые есть, это такая возможность уже не одному человеку, а всем вместе мобилизоваться. Я рассчитываю, что мы сможем использовать это время, по крайней мере, для того, чтобы двинуться куда-то вперед, ведь мы же стоим в одной точке. Ну, хоть куда-то сдвинуться. Шаг. Хочется сделать один шаг.
И если вокруг одно лихо, и если кругом слишком тонко, люби всех нас, Господи, тихо, люби всех нас, Господи, громко. Иногда наша жизнь
зарастает цветами. Это значит, мой друг, он прошел между нами, но увидеть его нелегко. И если вокруг одно лихо и привычное нам, слишком тонко, люби всех нас, Господи, тихо, люби всех нас, Господи, громко, люби всех нас, Господи, тихо, люби всех нас, Господи.
Русский рок развивается куда-нибудь?
Вот многие мои коллеги, вот я тут читаю интервью, там, Макаревич, Гребенщиков, они говорят, что он, слава богу, издох, я не так его отчаянно, вот Гарик Сахачев, все его хоронят, русский рок, причем, знаешь, вот с таким каким-то остервенением просто, таким, знаешь, очень живописно об этом рассказывают и говорят очень поэтично, как он сдох, и слава богу, и Макаревич поет, что мое творчество, река моего творчества гораздо шире, чем русло русского рока. Потому что, мне кажется, они немножко забыли сердце и то начало, с чего он начался. А начался он, понимаешь? Он, и они это понимают. Поэтому, наверное, его и закапывают. Именно с этого первых проблесков ощущение свободы. Вот что такое русский рок. Это жажда свободы. Это жажда говорить, что думаешь. Это важно вот дышать вместе с этим временем. И так далее. Свобода главная в русском роке. На самом деле ничего не умерло.
Я тому же Макаревичу задавал вопрос о том, почему он выступал на Васильевском спуске под Путина и Медведева. Он говорил, что это его понимание музыкальной свободы. Примерно так.
Оно-то, конечно, с одной стороны, да, но с другой стороны, наверное, нет. Потому что свобода, если ты соотносишь это слово к государству, да, то эта вещь не субъективная, а объективная. Он говорил, наверное, о внутренней свободе, это может быть. Но свобода по отношению к государству, в котором ты живешь, я думаю, он здесь немножко как мыло в бане, понимаешь? Нет свободы-то, ем, никакой. Ничего мы не добились. Он же прекрасно это видит. Видит, какая коррупция жуткая. Видит, как страна просто вот сейчас нищает опять. Видит вот этот нефтяной шприц и так далее. Видит, что тема эта, она не спасет Россию, которую выстроили вот эту вертикаль. Спасет только свободная личность. А не спасет вот это лизоблюдство и всеобщее ура, которое мы уже проходили при Брежневе и так далее. Все это он понимает. Но как-то, понимаешь, старается это не замечать.
Он же не один. Там и Шахрин. Там и большинство.
У всех большой бизнес. Я думаю, главное, чего они боятся, это что налоговая придет. А к ним она не придет, потому что они уже давно неприкасаемые. А быть неприкасаемым очень приятно в нашей, понимаешь, азиатской стране. Никто тебе быть большим человеком, а не маленьким, понимаешь? Это очень приятно, это хорошая, спокойная жизнь с огромной внутренней свободой. Да. Бизнес будет работать, все нормально. Других ответов, может, я не объективен, но других ответов я не вижу.
Есть что-то, есть какие-то темы, которые еще подлежат осмыслению творческому? Или, по большому счету, вот этот сборник поэзии, который выйдет под названием «Сольник», он будет таким отчасти итоговым?
Не думаю, что он будет итоговым. У меня и сейчас что-то пишется. Мы сейчас с группой, вот главная задача у нас, это новая программа, именно рок-н-ролльная. Мы просто думаем, вообще, вот, как бы, ну опять все сначала. В каком стиле решать, какие использовать художественные методы, какие музыкальные формы, современные, архаичные, каким языком ее писать, понимаешь? Мы уже такие старые дядьки, и идет такой подготовительный, размышленческий такой процесс, понимаешь, над этой программой. Не как раньше, когда я просто там и за неделю мог написать альбом. Сейчас все гораздо сложнее, с одной стороны, но и интереснее, потому что уже опыт есть. И о чем сказать, понимаешь? Что вот внутри тебя шевелится, что у тебя кричит, что у тебя молчит. Вот это важно сейчас. Думаем, вот как жить дальше, и о чем петь. Честно скажу, это абсолютно искренне.
Вы слушали новогодний выпуск программы «Время свободы». Об итогах 2008-го для себя, своей страны и для всего мира говорили правозащитник Владимир Буковский, писатель Владимир Сорокин, молодой политик Мария Гайдар и рок-музыкант Юрий Шевчук. Над программой работали продюсер Илья Бабчинецкий, обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова и Вероника Баде, автор и ведущий Андрей Шарый. Все вместе мы поздравляем тех, кто слушает «Радио Свобода» с Новым годом и надеемся на то, что в 2009-м нас станет больше. До встречи в эфире «Свободы». С праздником!
За окном стеной метель, жизнь по горло занесло, сорвало пенал с петель, лето поело все тепло. Можешь, сыграй, закрой глаза и вернись. Не пропади, но достань, до колье поклонись. Мое окно отогрей, пусти по полю весной. Не доживи, но созрей, и будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной. Наливай, а выпьем время натощак. И я спою, ты в такт пролай. Я затерянных вещах. Играй, как можешь, сыграй. Закрой глаза и вернись, не пропади, но растай, до колье поклонись. Мое окно отогрей, пусти по полю весной, не доживи, но созрей, ты будешь вечно со мной. И будешь вечно со мной, и будешь вечно со мной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В канун Нового года, 31 декабря, подана жалоба в прокуратуру Владивостока.
Мы известны там как источник независимой, достоверной и точной информации.
В канун Нового года большинство словаков задаются вопросом, что
мы готовы расширить масштабы операции и добиться восстановления спокойствия в этом регионе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».